Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 сентября, вторник, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня и карту московских пробок изучать. Прямо сейчас по городу передвигается 692 тысячи автомобилей. Это данные ЦОДД. Это на процент меньше, чем было в прошлый вторник. Ситуацию на дорогах Яндекс оценивает в 4 балла, как предполагается. Дальше будет все более-менее стандартно. В 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов и в 7 вечера 7-бальные пробки. Таковы перспективы прямо сейчас. Что касается ситуации на карте пробок в эту минуту, то очень тяжелый, и это не характерно для 4 часов, очень тяжелый внутренний МКАД между пересечением с Горьковкой в сторону, собственно, Рязанского проспекта, то есть внутренний МКАД там совсем почти не едет. И традиционная история тоже внутренний МКАД между Новой Ригой и Волоколамкой. Вот тут тоже почти нет движений. Кстати сказать, Волоколамка тоже очень серьезно замедляется перед пересечением с МКАДом при движении в область. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире, это начало учебного года и заявление представителя специального посланника Всемирной организации здравоохранения, который привел в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. 7-3-7-3-94-8. Это для ваших телефонных звонков. Учебный год в России начинается в очной форме. Сегодня соответствующее заявление сделала еще и глава Роспотребнадзора. Она в этом смысле она главная для того, как организован учебный год 2020-2021 годов. Анна Попова выступила в эфире ВГТРК и даже, кстати сказать, допустила возвращение школ к дистанционному обучению при массовом заболевании и лишний раз подчеркнула, в случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Мы знаем, да, что единый звонок на перемену отменяют, для каждого класса вводят свой график для отдыха между уроками, говорят про отдельные входы для разных классов, отдельные входы в школу, ради которых даже аварийные входы теперь будут ежедневно работающими. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, нам нужны первые свидетельства того, как проходило 1 сентября, что неожиданного вы, как родители, узнали про то, как будет проходить этот учебный год сегодня, после того, как ваши дети отправились в школы. Чем этот год будет отличаться от прежних? Ну, кроме того, что очень долго было непонятно, как он будет организован. Теперь вроде как должно быть понятно. И как? 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Итак.
Сегодня дочку отводил в школу, у него второй класс. Ну, народу было практически столько же, сколько и в прошлом году на 1 сентября. Линейки как таковой не было, но людей, как обычно, было очень много. И ну, два входа как работало, так и работает.
Ну, а дальше вы уже понимаете, как ваша дочь будет обучаться?
Да, у них занятия все проходят в одном классе, с перемен их не будут выпускать, еда пока с собой. Ну, дальше уже ничего не оптимизировано.
Что сказали про маски и перчатки?
Ничего нельзя.
В смысле, как ни масок, ни перчаток? Ребенок?
Да, ни масок, ни перчаток.
Понял. Так сказали у вас, я понял. Деревенский парень неожиданно говорит, ребенок ушел в 7 класс. О, как человек не ожидал такого от ребенка. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, школу теперь надо к 8 утра, но занятия при этом в 11 классе начинаются в 8:30. Вот это тоже странная история. Что они будут делать в течение получаса? Их проверять как-то будут? Что будет с раздевалкой, тоже неизвестно. Тоже Григорий из Санкт-Петербурга. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Вы отвели детей 1 сентября в школу. Вы, наконец, получили ответы на ваши вопросы, чем этот учебный год будет отличаться от предыдущих учебных годов, как все будет организовано в вашей школе. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, набирайте этот номер, рассказывайте, что узнали. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Мы сегодня не пошли в школу, решили 2 недели подождать, потом уже пойдем.
А как это все было организовано у вас? То есть вы позвонили классной руководительнице, или как это все работает? Или просто не пришли и все?
Нет, мы написали заявление, в котором сказали, что первые две недели, ну, на 14 дней мы останемся дома, а потом посмотрим.
А на что вы будете смотреть?
Ну, в первую очередь нужно смотреть на динамику, на то, сколько людей вообще будет в классе. То есть, если сегодня там не пришло у нас...
То есть, вы будете смотреть человек, не на динамику общую, которую объявляют по городу, к примеру, а вы будете смотреть на динамику класса?
Да, конечно. Ну и плюс, если учитель будет хорошо себя чувствовать, то за две недели будет понятно. А если нет, то продолжим дальше.
Понятно. То есть, грубо говоря, если ситуация, никто не заболеет, правильно я понимаю?
Да, да.
В вашем классе, тогда пойдем. Я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня двоих деток отвела в 10-6 класс. Вот, очень интересная наблюдается ситуация. Детей не выпустили сегодня ни на одну перемену в связи с тем, что перемены...
Ну, понятно, иначе они перемешаются, разные классы, да.
В родительском чате написала учительница просьбу: придумайте, чем будут дети заниматься на переменах, купите игры, купите, не знаю, карты, наверное, или еще что-то, чем... Дети будут ваши заниматься. Я вот себе в физматовской школе очень плохо представляю дети, которые и так углубленно изучают предметы, чтобы еще и перемены чем-то занимались и как-то развлекались. Вот для меня сегодня это было загадкой.
С другой стороны, подождите, а как они могут развлекаться? То есть какая разница, будут они развлекаться за пределами класса? На улицу их все равно не выпускают.
Либо они в классе. Хотя бы бегали, хотя бы двигались, а в классе сидят и вынуждены гаджеты свои доставать.
Сейчас мы про каких детей говорим? Вы там, по-моему, про 10 класс что-то упоминали.
И 9, и 10 класс, да.
Они обычно на переменках бегают, я понял.
Почему? У нас стоят, например, в зонах рекреации стоят теннисные столы. Прекрасно, 10 класс, играют в теннис ребята. Вот, по крайней мере, раньше не было никаких проблем с их...
Там, понятно, спасибо. 7373948. Есть такие настольные игры, типа «Монополии», пишет Юлишна. Таким образом шутит Владимир. Я уж не знаю, шутит или правду пишет, что, мол, у них в Пенсильвании, это Соединенные Штаты Америки, всем детям бесплатно раздали новые компьютеры. Ну, чтобы они были заняты, видимо, на переменах. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Значит, двоих отвел. У нас следующая проблема. Школа дала свое расписание, перед этим спортивные секции дали свое расписание. И, соответственно, получилась накладка. Спортивные секции, они начинаются примерно в то же время, когда уроки последние у детей.
А, собственно, почему должно быть иначе?
А потому что, во-первых, не может быть в одно время все. Иначе было раньше, до этого. А потому что спортивные секции утвердили свое расписание до того, как школа утвердила. И сейчас они говорят: пропускайте школу, приходите, потому что мы тоже государственные, и вы должны посещать нас.
Понятно. Я думаю, что государство с государством в этом смысле договорится, и спортивные секции так или иначе будут подстраиваться под школы. Нарды им купите, и конец вопросу, пишет Павел 932-й. А Григорий из Питера описывает ситуацию. Тоже все жестко было, все заходили, никто не перемешивался, а в итоге все перемешались, футбол играют на поле, а девочки сидят и болеют. Стратегический инвестор пишет, что старшеклассники всю жизнь сидели на подоконниках в коридоре или курили в туалете. Вот видите, стратегический инвестор, как времена меняются. А теперь играют в настольный теннис. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Пока вы дозваниваетесь, срочное сообщение.
Новость часа.
Глава МИД Белоруссии разговаривает с коллегой из Канады и рассказывает о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела этой республики. Прямо сейчас об этом пишет агентство РИА Новости. Это срочное сообщение. И еще одно сообщение. Это уже ТАСС. Глава ФБК Жданов подает жалобу в суд на бездействие Следственного комитета по факту госпитализации Навального.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, учебный год в России начинается. Начинается очное обучение. Многие родители этому рады. В свою очередь, стало известно, как это очное обучение будет организовано. Это сильно отличается от того, что было в прошлые годы. В российских школах отменена единая система единого звонка на перемену. У каждого класса теперь свой график для отдыха между уроками. Это информация от Министерства просвещения Российской Федерации. Из-за пандемии коронавируса новые правила это введено. Классы разведены для того, чтобы школьники не скапливались в коридорах. Больше того, впервые не будет так называемых родительских собраний. Потому что теперь вообще эти собрания будут отсутствовать как таковые, потому что их как раз наоборот, вместо обучения переводят исключительно в онлайн-формат.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир 911 пишет, что не все в туалетах курили и на подоконниках сидели, как это писал один из наших слушателей. Владимир пишет, мы на переменах в футбол играли, в баскетбол играли, летающие тарелочки бросали. А Владимир из Соединенных Штатов, который про то, что всем раздали бесплатно компьютеры, пишет, это не шутка, у нас все ученики по-прежнему на удаленке. А вот в России теперь удаленка закончилась, во всяком случае, как сказать, в общем, в Российской Федерации учебный год в этом году начинается исключительно в очной форме, а Григорий из Питера добавляет, да и курить сейчас не модно, возвращаясь к тому, что на переменах делают старшеклассники. Следующая тема. Почему мы так говорим об отличии одного учебного года от других? Ну, потому что пандемия коронавируса. Теперь много ограничений, дополнительных ограничений, но, как бы то ни было, пытаются организовать более-менее похожее на обычное обучение. Тем временем с коронавирусом в мире продолжают разбираться и звучат неожиданные для многих заявления. Вот, например, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения доктор Дэвид Набарро заявил, что правительство Швеции смогло довериться обществу, а общество доверилось правительству, то есть привел в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом. По словам Набарро, Швеция отказалась от введения жестких ограничений, поскольку те наносят серьезный вред малому бизнесу и доходам людей. Набарро говорит, что в будущем аналогичной стратегии следует придерживаться и другим государствам. Наша цель ведь помочь странам справиться с этим вирусом без необходимости периодического ввода карантина. Дмитрий Морозов, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, пока мы долго спорили по поводу того, насколько правы в Швеции, не вводя там карантин, многие говорили, что они убивают свое население и так далее. Вот, пожалуйста, Всемирная организация здравоохранения приводит Швецию в пример. Это признание того, что шведская стратегия была правильной?
Ну, я не хочу, конечно, умалять значение должности того, кто это говорил, но скажем так, что это же не руководитель Всемирной организации здравоохранения, а спецпредставитель. Это первое, о чем я хотел бы сказать. Это может быть его частное такое мнение весьма, это первое. А второе, ну, я вообще здесь не вижу никаких противоречий, потому что, ну, посудите сами, у нас около более миллиона заболевших в России. В Швеции опыт это около 80 тысяч, при том, что заболеваемость у них гораздо выше, чем у нас. И я уже не говорю о количестве случаев с летальным исходом, со смертельным. Если на 1000 человек брать, у нас чуть больше 11, а у них приближающиеся к 60 на 100 тысяч. Ну вот и, собственно, простая арифметика. Поэтому здесь я бы не стал говорить, имея в виду в том числе и опыт других стран, и тех же Италии, и Соединенных Штатов Америки. Решение, когда я читаю из уст там, представителей Всемирной организации здравоохранения, дескать, общество и правительство Швеции нашли друг друга и поняли, ну, мне даже немножко становится не по себе. Если бы они посмотрели на наш опыт, как у нас произошло взаимодействие в сложнейшей ситуации с наличием множества каких-то, ну, может быть, там, так, несовершенств там, здравоохранения, с которыми мы боролись и боремся, но насколько эффективно сработала страна от управленцев до простых граждан, я думаю, что Всемирная организация могла бы обратить на это внимание во всеуслышание. Думаю, здесь больше политики, чем медицинской истины.
Возвращаясь к медицинским истинам, а вот то, что Навара говорит о необходимости в дальнейшем попытаться обходиться без жестких ограничений, по примеру Швеции. Ведь теперь как бы уже развитие ситуации, теперь инфраструктура более готовая как так называемой второй волне. Можно ли говорить о том, что вот такой шведский вариант теперь будет более распространен?
Вы абсолютно правы, говоря о том, что мы готовы больше там, ко второй, к следующим волнам, и к пониманию эпидемического процесса очень непонятно изначально новой коронавирусной инфекции. Ее непонятно до сих пор остаются многие вопросы патогенеза, развития осложнений и многого другого. Но мы наработали такой опыт уникальный, который, убежден, позволит нам, если вводить карантинные меры, то точечно в эпидемических очагах. Мы теперь понимаем, как нужно делать, чтобы продолжались производства, как сохранять нормальную эпидемиологическую ситуацию на крупных заводах и фабриках, что нужно делать для того, чтобы не останавливался образовательный процесс. Это огромный опыт, осмысленный ежедневно просто мониторируем. Поэтому вы совершенно правы. Мы в дальнейшем будем проходить эпидемический процесс и решать поставленные задачи перед обществом с меньшими экономическими простоями и потерями. Это понятно, это совершенно очевидно.
Можно ли говорить сейчас, что необходимости периодического ввода карантина, к примеру, в Российской Федерации, можно не дождаться в ближайшем будущем?
Уточните, пожалуйста, вопрос.
Я говорю, что никакого периодического карантина в дальнейшем по коронавирусу не понадобится.
Я сказал свое мнение, я, конечно, не эпидемиолог и не инфекционист, но я считаю, что так же, как в отношении кори или как люша, то есть тех инфекций, которые нам известны, в тех местах, где будет, не дай бог, формироваться вспышка локальная, карантинные меры вот в очаге, как у нас принято говорить медиков, они, конечно, могут быть точечные, здесь ничего в них страшного нет, и такие локальные карантинные меры всего лишь там на недельку, я себе могу допустить. В отношении там субъектов Российской Федерации и, собственно, всей Российской Федерации, у меня складывается впечатление, что такие карантинные меры нам не потребуются.
Еще один вопрос от нашего слушателя Юрий 960 спрашивает вас, можно ли верить нашей статистике?
У нас статистика, здесь, понимаете, понятно, что вопросы фактологии, вопросы веры, они всегда разделялись между материалистами и идеалистами, но я исхожу из той статистики, которую дает Росгосстат и Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор. У меня оснований сомневаться в ней нет. Почему? Я хочу это подчеркнуть. Понимаете, мы ведь хорошо знаем обратную связь. Число умерших вообще, летальность по субъектам Российской Федерации. Эту цифру, их невозможно скрыть, как-то исказить. Единичные, можно себе представить какие случаи, но как систему... Я думаю, что... я уверен в том, что как система этого, конечно, нет, и статистика такая, как она есть. Почему так случилось? Потому что у нас в стране были четкие, иногда даже такие жесткие меры, лежащие в основе любого противостояния инфекции. Это карантинизация, разобщение потоков, это закрытие границ, чего не было ни в каких этих странах. И поэтому, несмотря на то, что им обидно, я понимаю их позицию, им весьма обидно. Как это так? У них великое здравоохранение, а вот они так, ничего не получается. Это потому, что нет первичного звена, это потому, что нет первичной медико-санитарной помощи в этих странах. И вот это результат.
Я, насколько понимаю, вот это... Этот вопрос о возможности верить или не верить нашей статистике, это из сегодняшних новостей. Сегодня стало известно о смерти писателя Крапивина, и в средствах массовой информации заговорили о том, что он болел. Это пожилой человек, он был болен коронавирусом, его официально вылечили, а умер он от осложнений, которые проявились на фоне болезни. И в этой связи опять заговорили, вот подобные роды случаи ведь не учитываются.
Нет, вы знаете, относительно того, как кодировать причину смерти, в каждом индивидуальном случае, конечно, нужно смотреть, потому что, если, условно говоря, человек страдает тяжелым сахарным диабетом, к примеру, и у него есть периодически возникают периоды декомпенсации, каждый из которых угрожает жизни, так продолжается несколько лет. Вдруг он заболевает коронавирусом, и, к сожалению, допустим, он следующую декомпенсацию диабета не может перенести. По-моему, совершенно справедливо понимание того, что это диабет. Это диабет, потому что причин, как говорил Ипполит Васильевич Давыдовский, вот эта связь между одним фактом и другим фактом болезни, она, конечно, свидетельствует о том, что это был один из факторов декомпенсации. Но и опять же, здесь все равно идет кодирование с учетом ковид. Только вопрос стоит в отношении основного заболевания, сопутствующего и осложнений. То же самое касается и всех остальных там тромботических осложнений. Осложнение течения сердечно-сосудистых заболеваний.
Не, ну то есть понятно, что человек ослаблен другим заболеванием.
Да. Вот если вдруг мы берем человека, у которого нет знакового, не просто сопутствующего, потому что оно есть, ну, наверняка у большинства людей после 30, а вот значимого заболевания, если его нет, он заболевает, и в течение инфекционного страдания, он погибает от инфекционного страдания, которое, ну, это, конечно, смерть от ковида.
Понял. Спасибо. Дмитрий Морозов, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья. 7373948, телефон прямого эфира. Юрия вот 960-го, как он пишет, не убедил специалист. Ну, а вы чего хотите? Ну, то это же, то, допустим, такие смерти будут учитываться. Что это для вас поменяет? Это же тоже важно понять. Ведь ради чего вы хотите оставаться убежденным в своей позиции? Что это поменяет? Речь идет о... компенсации после заболевания. 7373948. Так, возвращаясь к этой истории, шведская стратегия неплохая. Швеция отказалась от введения жестких ограничений, поскольку они наносят серьезный вред малому бизнесу и доходам людей. В этом смысле, напомню, это речь спецпосланника Всемирной организации здравоохранения, в этом смысле... это дополнительная надежда на то, что новых карантинов и нас не ждет. Григорий из Санкт-Петербурга продолжает спорить с Юрием 960-м. Пожилые же не зря находятся в зоне риска, и об этом четко говорят. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий.
Да.
Извините, это врач-вирусолог выступал, Виктор.
Вы? Почему нет, задаете этот вопрос?
Я гражданин. У меня и коровы ходят, у меня и свиньи, поросята, и куры.
И?
А он что нам говорит? Какую-то ерунду говорит, какую-то там про...
А мы не обсуждаем вот таким образом друг друга. 7-3-7, и вы, главное, это знаете. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу. Алло. Не получилось, ладно. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Еще раз, если вы уверены в том, что от ковида умирает абсолютно здоровый, чтобы попасть в статистику, нет проблем. В Швеции и без карантина живут, как на карантине. Григорий из Санкт-Петербурга подчеркивает, что вот это мы должны понимать. А напомню, с чего начал выступление господин Набарро из Всемирной организации здравоохранения, прежде чем Швецию похвалить. Правительство этой страны смогло довериться обществу, а общество доверилось правительству. Что в наших условиях, как кажется, не очень возможно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу. Да, прошу.
Ну, может быть, Швеция хотела заодно и балластик на всякий случай кинуть с плеч налогоплательщиков и бюджета. Это же тоже можно такое учитывать.
Ну, это преувеличение.
Ну, как одна из версий, да, преувеличение, натянуто за уши. Но в целом основная группа риска – это люди, которые... Ну, детей там в основном уже не делают, да, старички – это пенсию им платили.
Не так, не так. Это люди, которые чем-то больны. Ослаблены другими болезнями.
Ну, в том числе.
Скажите лучше про другое. А с вашей точки зрения, теперь все будет по-шведски и у нас тоже?
Да нет, я подозреваю то, что мы придем ко вторым каким-то мерам, да, пока вакцина не станет доказана свое действие, доказывать свое действие, и, собственно говоря, после этого, может быть, все закончится, если не придет что-то новое.
Но новые ограничения вы допускаете. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Сергей Москва.
Такое впечатление, что вы из одного места звоните, и там полиция.
А, да это, наверное, сейчас везде.
А что случилось?
Трафик. Нет, трафик сейчас плотный.
А, понятно. Так да. Прошу вас.
Да. Ну, мое мнение, это что в смысле, там понятно, там это ВОЗ подчеркнул, что правительство и граждане доверяют друг другу. У нас, естественно, после всех наших реформ пенсионных, там, не на год у нас, ну, не с каждым днем доверие вообще к правительству падает.
Так, а гражданам-то тоже доверять не приходится?
Нет, граждане сами, они по себе такие, то же самое. Их, с самого начала в рамки не поставили. Если бы мы создавали действительно такое правовое государство, и граждане, естественно, не шалили бы.
Вам это кажется, я понял, спасибо. Поезда метро в Москве по требованию полиции проезжают станцию Строгино из центра без остановки. Об этом без подробностей пишет агентство РИА Новости. Возвращаемся к истории, которую мы обсуждаем. Коронавирусы, будущие возможные карантины. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, наконец, у ВОЗа почувствовал шерженым запахом. их будут судить за эту пандемию страха, которую они создали. Вот они это... А почему они не вспомнили Беларусь? Чего вы вспоминаете Швецию? Швеция — северная страна, и потом плохое здравоохранение.
Да что, в Швеции плохое здравоохранение?
А в Беларуси, да, гораздо хуже, чем в Беларуси.
Ой, слушайте, давайте, 15 секунд. А кто вам сказал, что...
В Советском Союзе гораздо лучшее здравоохранение.
Все, понятно.
И в Беларуси смертность, извините меня,
прекрасно,
упала.
Все. Хорошо. 7373948, это телефон прямого эфира. В Швеции здравоохранение плохое, а в Беларуси лучше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 1 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Мы говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей и картой московских пробок. 700 тысяч автомобилей по городу едут прямо сейчас. Это на 1% больше, чем было в прошлый вторник. Это 4 балла по Яндексу. Как предполагают специалисты, аналитики Яндекса, в ближайшее время пробки станут 5-бальными, потом 6, а максимум достигнут к 7 вечера, когда будут 7-бальные пробки в городе. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Первое. В России вступил закон о банкротстве частных лиц. Теперь это можно делать без суда, буквально обращаясь в ближайшее МФЦ. Как это будет работать, поговорим буквально через несколько минут. А вторая тема для обсуждения минут через 10. В Москве приступили к новой фазе чипирования домашних животных. Говорят, даже цены снижены. Как это работает, почему это не становится массовым, надо ли это делать обязательным, об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И еще возвращаемся к новостям, которые звучали до информационного выпуска по поводу метро Строгино. Поезда проезжают эту станцию без остановки из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Там нашли бесхозный предмет, ждут кинологов, и, соответственно, поезда на этой станции не останавливаются. Причем до этого сообщал, что только в одну сторону, а вот в этом сообщении уже такого уточнения нет. Итак, закон о банкротстве частных лиц без суда. Он заработал с сегодняшнего дня. Речь идет о гражданах, которые не могут погасить долги на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч. Для оформления банкротства теперь можно не идти в суд, а просто обратиться в МФЦ по месту жительства с заявлением, в котором будут перечислены все ваши обязательства и кредиторы. При этом у заявителя не должно быть имущества или финансовых возможностей погасить долги. То есть это надо будет каким-то образом все-таки доказывать. В течение 4 рабочих дней после вот того, как вы напишете заявление, информация о должнике будет внесена в единый реестр сведений о банкротстве и будет введен мораторий на начисление процентов, штрафов и пеней по его обязательствам. Впрочем, говорят, существуют определенные исключения. Речь идет о возмещении вреда и алиментов. В этом случае заявить себя в качестве банкрота просто невозможно. Через полгода после начала процедуры гражданина освободят от долгов, если за этот срок никто из кредиторов банкротству не воспрепятствовал. Илья Тарасов, замминистра экономического развития Российской Федерации, он с нами на прямой связи. Илья Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, что меняется? Почему теперь можно через МФЦ, не слишком ли легко это будет?
Ой, хороший вопрос, не слишком легко. Надеемся, что это будет легко, но при этом безопасно для кредиторов. А вопрос, почему МФЦ, да, и почему мы решили, что такая новелла нужна сейчас, и, в принципе, мы считаем, что это мировая практика. Прежде всего, потому что у нас было поручение президента, что процедура по банкротству физиков должна быть бесплатной. И только через МФЦ мы можем это осуществить. Почему сейчас физики, к сожалению, не решали свою проблему с банкротством в рамках текущей процедуры через судебную, потому что это стоит больших денег, что если у него, там, например, как мы сейчас по закону предлагаем, от 50 до 500 задолженность, которую он может обанкротить в несудебном порядке, то траты на арбитражных управляющих, на судебную процедуру могли составлять от 100 до 200 тысяч рублей. И, следовательно, физик не мог себе это позволить. Сейчас, благодаря процедуре через МФЦ, эта процедура абсолютно бесплатная, он может как раз пройти ее абсолютно бесплатно и сможет реализовать все свои возможности, которые мы ему предоставляем. Вот это основная задача.
Наши слушатели уже задают вопросы. Вот Глеб, например, просит уточнить, подпадают ли под новый порядок налоговые задолженности.
Налоговая задолженность подпадает под новый порядок.
Еще один вопрос от нашей слушательницы Сороковая. Пишет, а как-то заранее считали, как много людей сможет подобного рода предложением воспользоваться?
Ориентировочно, мы такую статистику имеем, около 800 тысяч человек подпадает под эту процедуру. Мы надеемся, что в этом году будет около 100 тысяч человек.
С самого начала вы говорили, что надеетесь, что все это будет работать, будет легко для должников и, главное, безопасно для кредиторов. Вот про безопасность кредиторов чуть поподробнее расскажите.
Ну, смотрите, два основных критерия. Это, прежде всего, от 50 до 500 задолженность физлица. И второй критерий – это законченное исполнительное производство. Что такое законченное исполнительное производство? Это когда у человека был долг, был исполнительный лист, и по исполнительному листу активы никакие не обнаружены у человека. Следовательно, у человека нет источников для погашения кредита. И, следовательно, только после данной процедуры человек может воспользоваться вот этой упрощенной, простой нашей процедурой.
Смотрите,
для... При этом кредитор, извините, да, уточняю, при этом кредитор может в любой момент в течение полугода после объявления, что все-таки хотел бы обанкротиться, перейти в судебную процедуру, инициировав, если понимая, что у человека есть что взыскать. Соответственно, кредиторы, понимая, что у человека нечего взыскать, могут спокойно смотреть на эту ситуацию, списывать свои долги. Но если у них есть вопросы к кредитору, то они могут перейти в судебную процедуру.
Я как раз об этом и хотел спросить. Объявлено, нужно обратиться в МФЦ по месту жительства, там перечислить все обязательства, но при этом у заявителя не должно быть имущества или возможности погасить долги. Это нужно будет доказывать какой-то справкой?
Нет, никакой справкой доказывать это не нужно, но мы понимаем, что единственное жилье не взыскивается, следовательно, все-таки активы есть, но других активов пристав не нашел. То есть главное, что должен предъявить будущий человек, который хочет обанкротиться, да, это то, что у него исполнительный лист просужен и закрыт.
Еще про исключение возмещения вреда. То есть некие судебные задолженности. Что такое возмещение вреда в данном случае?
Возмещение вреда здоровью, прежде всего, имеется в виду. Когда были нанесены увечья третьим лицам, и возьмем простой вопрос ДТП. Угу. В результате ДТП вы нанесли увечья, и по суду должны платить какие-то элементы пострадавшему лицу. Вот это списать невозможно, потому что тогда это нарушает права третьих лиц, и мы этого не хотим.
И еще два вопроса от наших слушателей. Борис спрашивает, если человек по такому принципу был признан банкротом, он через какое время может становиться индивидуальным предпринимателем?
Ограничений нет. Но еще раз хотел бы напомнить, что полгода после заявления он ждет возможности фактически списать себе долги. Только через полгода после своего заявления он будет официально очищен от долгов. После этого у него нет никаких ограничений. И сделать это он может раз в 10 лет.
И еще один вопрос. Павел 932 спрашивает, а что-то меняется, если кредиторы этого физика юридические лица?
Нет, ничего не меняется абсолютно. Юридические лица, налоговые органы, банки, физлица, другие. Разницы нет.
Ну и последний вопрос. Если в России закон о банкротстве частных лиц без суда вступил сегодня, то уже сегодня можно идти в МФЦ?
Более того, 9.05 в первом же МФЦ уже сегодня было подано заявление.
Спасибо. Илья Тарусов, замминистра экономического развития Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Все, кто хотел задать вопросы, смогли задать вопросы. Теперь, что скажете? Несколько раз, я помню, мы обсуждали тему банкротства, и нам как раз звонили слушатели, которые говорили, что это должно быть иначе. Вот примерно такой порядок описывали, который действует с сегодняшнего дня. Или опять что-то забыли. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Москва.
Прошу.
Ну, смотрите, они облегчили жизнь достаточно бедному, реально бедному человеку, который идет на банкротство. Потому как раньше, да, для того, чтобы признать себя банкротом, нужно было достаточно много денег на это потратить.
Да, как раз об этом и говорят.
С определенной суммы, да, это было... До определенной суммы это было бессмысленно делать. Сейчас, да, там кто-то где-то набравший микрозаймов каких-то, чего-то еще, да, у которого, ну, на самом деле денег нету вот от слова совсем, может дойти и без пошлин, без ничего себя все это дело списать. То есть вот сделали ровно для тех, для кого надо, а не для тех, кто этим там хотел покрутить, повертеть. Сейчас же есть вторая проблема, то, что ты продаешь квартиру, все хорошо, рыночная стоимость, все культур-мультур, да, через там 2 года объявляешь себя банкротом. Приходит управляющий, говорит, мне там цена не нравится, по которой ты отчудил, да, и вообще, по-моему, это притворная сделка, а давайте докажите, что вы ее покупали, что у вас там деньги на нее были и так далее и тому подобное. Вот эти сейчас очень большие проблемы появились, так же, как и с залоговыми машинами.
Ну, вот так если вы продавали по странной цене.
Но почему по странной? По нормальной цене продал квартиру. Даже она не странная, она нормальная цена. Просто вот он берет и говорит, а вот мне не нравится покупатель, по-моему, у него денег этих никогда в жизни не было, пускай он докажет происхождение там суммы денег.
Ну, то есть, а какие вопросы к управляющему? Тогда не надо банкротиться, если ты боишься этого?
Нет, так он-то не боится, он продал, он деньги потратил. А вот новый человек, который купил квартиру, да, все как полагается. Через 2 года у него оспаривается эта сделка. Говорится то, что вот вывод был имущество из актива для того, чтобы при банкротстве все это дело не изымали.
Но это же другая история.
Ну, другая. С ней же тоже нужно работать.
Понятно. Ну, нет, просто я к тому, что...
Людям долги списывают, а другим проблемы платят.
Понятно. Спасибо. Это другая история, которая появляется благодаря тому, что эта история, возможно, эффективно заработала. Всем ведь не угодишь, пишет 40-я. Виктор пишет, надо ведь не просто списывать, надо еще предварительно избавляться от всего ценного имущества, и мы тут же возвращаемся к предыдущему звонку. Напомню, в России вступил в силу закон о банкротстве частных лиц без суда. С сегодняшнего дня граждане, которые не могут погасить долги на сумму от 50 до 500 тысяч рублей, могут просто обратиться в МФЦ по месту жительства с соответствующим заявлением. Ждать придется полгода, но обратиться можно уже сегодня. Как говорил Илья Таросов, только что у нас в эфире замминистра экономического развития Российской Федерации, первые, кто написали такое заявление, зафиксированы в российских МФЦ уже спустя несколько минут после их открытия.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Минкультуры заявляет, что не получало обращение сына Цоя с просьбой запретить фильм учителя о его отце. Тем временем агентство ТАСС сообщает из Минска, что ОМОН начал там задерживать протестующих студентов у стадиона «Динамо». Подробности этих новостей ждем уже через 13 минут в информационном выпуске. И переходим к следующей теме для обсуждения. В Москве вернулись к чипированию домашних животных. Акция по чипированию стартовала сегодня и будет продолжаться до 30 сентября по сниженным ценам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Стоимость с учетом микрочипа 682 рубля. Отмечается, что, естественно, подобные решения обычно принимаются по просьбам жителей. В данном случае ветеринарная служба возобновила акцию, которая уже проводилась весной текущего года, и тогда прочипировали свыше 600 собак и кошек. Вообще, ежегодно в государственных ветеринарных учреждениях данной процедуре подвергают примерно 6 тысяч домашних животных. Напомню, весной текущего года в рамках акции прочипировали только 600 собак и кошек. То есть не такая и популярная получается услуга. Сергей Мендоса-Истратов, доктор ветеринарной медицины и председатель этического комитета Национальной ветеринарной палаты. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос. Вроде как нам говорят, что по просьбам жителей возобновляют акцию по чипированию, но с другой стороны, прочипировали весной 600 собак и кошек. Это ведь немного. То есть это не популярная услуга среди граждан?
Ну, видимо, нет.
Ну, вы можете как-то немного объяснить с вашей точки зрения, что такое чипирование животных, зачем это нужно и нужно ли?
Я не знаю, откуда такая статистика 600, потому что, может быть, их гораздо больше. Я не знаю, где...
Видимо, речь идет о государственных учреждениях, тут упоминается это.
Ну, надо понимать просто, что ветеринарных клиник, если мы о Москве говорим, их там больше 500 в Москве, а государственных из них всего 10 или там 12. Это очень маленькая выборка.
Тогда вернемся. Итак, что такое чипирование, зачем это нужно, если нужно?
Чипирование – это идентификация прежде всего животного. Это надо понимать, что это как бы такой идентификатор, который очень тесно связан с животным. То есть считать его можно только в непосредственной близости с помощью каких-то приборов. То есть, допустим, существует такая иллюзия, что можно найти животное, если оно чипировано там, ну, какими-то там спутниковыми способами. Это, конечно, невозможно. То есть можно взять животное, у которого установлен чип, просканировать его специальным транспондером и понять, есть в нем, ну, как бы, есть это животное или нет. Дальше встает вопрос о том, в какой базе данных искать этот номер, который отсканировался. Потому что у нас единые базы данных в стране или в мире, в которой бы все обобщались бы эти цифры, нет. Поэтому, соответственно, надо сначала там одну базу данных посмотреть, потом вторую, третью. Вот, их несколько штук. И только так можно понять, это животное потерялось, есть ли у него владельцы, ну и так далее.
Вот это отсутствие единой базы, с вашей точки зрения, в чем причина такого положения дел?
Ну, просто никто не занимался тем, чтобы создать единую базу данных. То есть, ну, вернее, каждый человек, каждая какая-то, видимо, компания частная, которая пытается сделать такую базу, наверное, предполагает, что, может быть, ее база будет единственной. Но для того, чтобы таковая база появилась, наверное, должен появиться соответствующий закон и, наверное, какое-то, ну, не знаю, какая-то государственная, что ли, база, где это все должно накапливать. Ну,
вообще, с вашей точки зрения, раз уж мы заговорили, что это вроде как работает, тогда получается, действительно, это уже работает, и в какой-то момент понадобится такой специальный закон о том, что домашних животных надо чипировать. Он нужен реально? Их нужно сделать? Это нужно делать обязательно?
В законе о ветеринарии вставили такой пункт о том, что все животные должны быть чипированы. То есть это по факту уже есть. Вот, просто это пока еще не реализовано государственной машиной. Она должна, как бы, ну, скажем, я не знаю, там, я не помню, как именно это написано, но она должна реализовать это через создание такой базы.
Тогда еще один вопрос. Да, если это вопрос времени, тогда получается, что если сейчас предлагают это сделать со скидкой за 682, надо бы бежать, получается. Дальше все равно будет дороже.
Не могу ничего сказать насчет цены, потому что я не знаю, честно говоря, вот я просто не помню, простите, сколько стоит в закупке чипы. Там есть несколько компаний, которые продают. Чип стоит вместе с, ну, как бы продается вместе с шприцом, который его, с помощью которого имплантируют.
Ну, не, ну я к тому, что все равно потом заставят, раз уже закон есть, и через какое-то время то, что сейчас предлагают по сниженной цене, сделают просто обязательным. Получается ведь так.
Ну это какая-то как реклама, я не могу вам сказать, я не знаю, сколько это стоит в других местах.
Хорошо.
Я не могу сказать, дорого это или дешево, просто, ну...
Дешевле-то не будет, ладно. Тогда еще один вопрос. Скажите, а каких домашних животных надо чипировать? Вот тут Анна просто спрашивает, а попугая тоже надо чипировать?
Слушайте, я не представляю себе, как... Ну, я не знаю, как... Попугаи, конечно, улетают иногда. И, наверное... Ну, то есть чипировать-то можно любое животное, какая разница. Любое животное, в которое влезет чип. А чип, собственно говоря, может поместиться и в хомячка тоже, потому что это как длинное зернышко риса. То есть это небольшая совсем такая штука. Вот. Поэтому теоретически чипировать может кого угодно. Другой вопрос, для чего чипировать попугая?
Далеко не улетит в этом смысле.
Ну, улетит ли вообще? И если улетит, то будут ли его ловить, поймают ли? То есть и, в общем, вот этот такой чисто, знаете, практический вопрос возникает, имеет ли это смысл.
Понял,
наверное,
спасибо.
Наверное, чипировать больше всего имеет смысл собак.
Понял. Спасибо. Сергей Мендоса из Стратов, доктор-ветеринар, председатель этического комитета Национальной ветеринарной палаты. Кажется, речь шла о 1000 рублей за чипирование, пишет 40-я. Ну так вот, теперь стоимость услуги 682 рубля. Скидка вышла с 1 сентября по 30-е. Почему за все берут деньги? Почему нельзя сделать услугу на государственной основе и бесплатно, пишет Никитец. А почему такая услуга должна быть на государственной основе и бесплатно? Или любая услуга должна быть государственной и оказаться бесплатной для гражданина. А, так мало, пишет Виталий, с его точки зрения, потому что людей запугали всякие конспирологи из интернета, мол, это против свободы и независимости людей. А, этот чип полезная штука, может быть, можно будет найти места, где содержится 79 кошек в одной квартире. Тоже вариант. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, да это та же самая Анна.
Я понял.
Так я поняла, у нас есть закон об обязательном чипировании каждой твари? Или это на усмотрение хозяев?
Ну вот говорят, что какой-то закон есть, но вот обязательно ли там, мы пока не понимаем.
Потому что если обязательно, это же я тогда разорюсь на своем зоопарке-то. Вот как я чипирую черепаху?
Ну, может быть, черепаху как раз не надо, потому что чип это для того, чтобы она далеко не убежала.
А тогда кого? Американских воробьев они из клетки не вылетают? Этого карликового кролика, который у нас всю траву пожрал вместо газонокосилки, это тоже далеко не уйдет, ему тут неплохо. В общем, я вот до сих пор не поняла. Ну, собак, ладно, они могут убежать, кошки могут убежать, попугай может улететь. А этих-то что чипировать?
Ну, хотя бы для того, чтобы, наконец, посчитать количество всего этого хозяйства.
Ну, хорошо, а если эти бабушки-пенсионерки, у них две или три собаки, или две или три кошки? Я сейчас не о себе, не разорюсь я, конечно. А вот так вот, ну, хоть бы для пенсионеров, что ли, сделали бесплатно. Для тех, кто хоть старше 70 лет, пусть сделали бы в Москве-то бесплатно.
Ну, сейчас пока другой вопрос. Ну, вот, допустим, если речь идет об услуге за 600 рублей, то это невозможно дорого.
Ну, Юрий Викторович, если у вас пенсия 19500, как?
Но подождите, с другой стороны, вы ведь на какие-то деньги содержите домашнее животное?
Правильно,
вы принимаете такое решение?
Правильно, за его заплатить. Ну, а еще животные болеют, их еще иногда и лечить.
Именно. То есть вы принимаете решение, что вы заводите домашнее животное и понимаете, что это будет стоить денег?
Конечно, разумеется. Мы же не думали, что их чипировать надо будет. Я говорю, я не о себе, мы это, господи, это не проблема совершенно.
Понятно. Спасибо.
Ну, а другие-то?
Логика понятна. А, когда уже заводили... Этого правила еще не было. Ну, домашнее животное – это блажь, это Виталий пишет. Иметь домашнее животное, тем более в мегаполисе, не обязательно, острой необходимости нет. Григорий из Питера пишет. Подождите, животное – это ваша собственность. Но чтобы они чуму не разносили, их нужно учесть. В том числе и порядком чипирования. 600 на 600 в месяц кругленькая сумма набежит. Никитец продолжает. Поэтому именно эту услугу надо бы сделать бесплатно. А какую не надо делать бесплатно тогда? Вот это интересный подход. У государства нет своих денег, так что если просят за счет государства, то это вы же понимаете, что будет за счет налогов. Это Айрат напоминает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот хотела бы тоже обсудить тему чипирования. Почему? Потому что я и давно очень занимаюсь. Ну, мне это интересно. У меня кот на самом деле. Вот. И я хотела бы его чипировать. Но, как вы правильно сказали сначала в эфире, что... Для меня важен GPS-датчик, это в первую очередь. Вторая проблема – разные базы. То есть, и что, у меня найдет кто-нибудь моего кота, который гуляет на даче в деревне, куда его нести? Непонятненько.
Ну, вот. Смотрите, вот когда 20-й год, вот в котором мы обсуждаем эту самую историю со скидками, вообще-то год закона о чипировании животных. Как предполагается, его примут до конца года и в развитии. В рамках реализации этого закона, видимо, появится и такая база. Алло.
Да. А, я думала, связь пропала. Да, вот появление этой базы, конечно, решило. Я понимаю, что это, скорее всего, коммерческая сфера. Это кто-то должен выступить заказчиком, кому-то это будет интересно. А, для меня, конечно, 600 рублей – это не деньги, как работающего там, ну, молодую женщину. Вообще не то. А вот про пожилых, я вот соглашусь с предыдущей женщиной, что, наверное, когда... Я понимаю, они содержат животных, они их берут, они несут за них ответственность, но для них 600 рублей – это реально большие деньги. Я помогаю соседке, там, перевожу деньги в приюты.
Я понял. Понял, спасибо. У нас последние секунды, а я еще хотел бы сказать, что, во-первых, в Государственной Думе сказали, что они хотели бы в рамках работы над этим законом, чтобы регистрация для владельцев животных была бесплатной. Потом еще, по проекту закона маркировать надо домашних и сельскохозяйственных животных. Вот список. Кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, птицы, свиньи, лошади, верблюды, пушные звери, пчелосемьи и рыбы, которых разводят, внимание, в искусственных водоемах. А пока мы говорим о том, что происходит в Москве. Здесь с сегодняшнего дня продолжается акция по чипированию домашних животных. Она продлится в течение месяца, и, как сказано на сайте мэра Москвы, стоимость такой услуги с учетом микрочипа 682 рубля. Далее новости.